Эльфы бродили по дворцовому саду. Не зная, чем себя занять, они убили рыбу в декоративном пруду. Господин Брукс восседал на табуретке, трудясь над расщелиной в стене конюшни. Он обратил внимание на какое-то оживление, но в нем были замешаны люди, а значит, это второстепенное событие. Но пасечник заметил перемену в гудении ульев и в потрескивании деревьев. Улей уже был опрокинут. Обозленные пчелы клубились вокруг трех фигур, топтавших соты и мед и выводок. Смех оборвался, когда белая фигура в шляпе с сеткой появилась из-за живой изгороди и подняла длинную металлическую трубку. Никто не знал, чем господин Брукс наполняет свой опрыскиватель. В этом зелье был и старый табак, и переваренные корневища, и куски коры, и травы, о каких даже Маград не слышала. Он выстрелил сверкающей струей, которая, угодив среднему эльфу промеж глаз, забрызгала и двух других. Господин Брукс бесстрастно наблюдал, как эльфы корчились, а потом замерли. «Оссе!» — констатировал он. Затем пошел, отыскал ящик, зажег фонарь и, с величайшей осторожностью, не обращая внимания на укусы, принялся чинить разоренные соты. Шон почти не чувствовал руки, если не считать очаг горячей тупой боли, указывающей, что по меньшей мере одна кость сломана. А еще он точно знал, два пальца выглядят не так, как положено. Он покрылся испариной, хотя на нем были только штаны и жилет. Шон никогда бы не сбросил кольчугу, но трудно отказать эльфу, целящемуся в тебя из лука. К счастью, Шон знал то, чего многие люди не понимали. Кольчуга — плохая защита от стрел, особенно если стрела направлена тебе прямо в переносицу. Его волокли по коридорам в сторону оружейной кладовой. Эльфов было по меньшей мере четверо, но все на одно лицо. Шон припомнил, как в Ланкар приезжал бродячий балаган и показывал волшебный фонарь. Тогда он зачарованно смотрел, как сменяли друг друга картинки на большой простыне нянюшки Ягг. Лица эльфов напомнили ему это представление. Где-то на этих лицах находились глаза и рот, но все остальное, казалось, было временным. Черты у эльфов сменялись, как те картинки на экране. Говорили они мало, зато много смеялись. Они были веселый народ, особенно когда выкручивали тебе руку, чтобы посмотреть, как далеко она выкрутится. Друг с другом эльфы общались на собственном наречии. Один из них повернулся к Шону и указал на дверь оружейной. — Мы желаем, чтобы леди вышла, — велел он. — Ты должен ей сказать, что если она не выйдет, мы еще поиграем с тобой.
— А что вы сделаете с нами обоими, если она выйдет? — спросил Шон.
— О, мы поиграем с тобой все равно, — сказал эльф. — Вот почему это так весело. Но она ведь должна надеяться, не так ли? Ну же, поговори с ней.
Его подтолкнули к двери. Шон постучался, надеясь, что это был вежливый стук.
— Мисс Королева!
— Да,
— ответил приглушенный голос Маград.
— Это я, Шон.
— Я знаю.
— Я тут за дверью стою. Думаю, мисс Токли сильно пострадала от них. Они говорят, что мне достанется еще больше, если вы не выйдете. Но вы не должны, потому что они не осмелятся войти к вам из-за всего этого железа. Так что на вашем месте я бы их не слушал.
Послышался отдаленный ляск, затем звон.
— Мисс Маград?
— Спроси у нее, — сказал эльф. — Есть ли внутри еда и питье?
— Мисс, они спрашивают!
— один из эльфов отшвырнул Шона от двери. Двое встали по обе стороны дверного проема, а третий приложил остроконечное ухо к двери. Затем он опустился на колени и заглянул в замочную скважину, старательно избегая прикосновения к металлическим частям замка. Послышался звук, не громче щелчка. Эльф замер на несколько мгновений, а потом беззвучно опрокинулся навзничь. Шон заморгал. Примерно дюймовый кончик арбалетной стрелы торчал из эльфовой глазницы. Оперение ободралось, пока стрела преодолевала замочную скважину.
— Ух ты!
— изумился Шон. Дверь оружейной распахнулась, явив лишь тьму. Один из оставшихся эльфов начал смеяться.
— Это уже чересчур, — сказал он. — Что за глупая леди? Послушай же своего воина.
Он схватил раненую руку Шона и выкрутил, что есть силы. Шон старался не закричать. Фиолетовые пятна вспыхнули у него перед глазами. Он подумал, что если он потеряет сознание? Эх, жаль, что нет рядом мамы.
Будь по-вашему,
— произнес голос Маграт откуда-то из глубин мрака. — Я выхожу. Вы должны пообещать, что не причините мне вреда.
— О, разумеется, леди.
— И вы отпустите Шона?
— Да.
Эльфы, стоявшие по обе стороны двери, кивнули друг другу.
— Прошу вас,
— взмолилась Маграт.
— Да.
Шон застонал от разочарования. Будь это мамуля или мадам Буревей, они бились бы насмерть. Мама права. Маграт всегда была милой, мягкой, сердечной девушкой, и которая только что прострелила эльфу глаз арбалетной стрелой сквозь замочную скважину. Какое-то восьмое чувство заставило Шона перенести вес. Если только эльф хоть на секунду ослабит хватку, Шон был готов отпрянуть. В дверях показалась Маграт. Она несла ветхий деревянный ящик с полустертой надписью «Свечи» на боку. Шон с надеждой вглядывался в глубины коридора. Маграт лучезарно улыбнулась эльфу, который стоял рядом с Шоном.
— Это тебе, — сказала она, вручая эльфу ящик. Тот машинально взял его. — Только не открывай. И помни, ты обещал не трогать меня.
Эльфы сомкнулись за спиной Маграт. Один занес над ней руку с каменным клинком.
— Леди,
— сказал эльф, мягко покачивая ящик, который он держал в руках.
— Да,
— коротко ответила Маграт.
— Я вам солгал.
Клинок вонзился ей в спину и разлетелся вдребезги. Эльф поглядел на невинное лицо Маграт и открыл ящик. Грибо целых две пренеприятных минуты провел в этом ящике. Теоретически кот в закрытом ящике может быть и жив, и мертв одновременно. Никогда не знаешь, пока не откроешь. На самом деле простое открывание ящика детерминирует состояние кота, хотя в данном случае было три детерминированных состояния. Для кота внутри живой, мертвый и крайне разъяренный. Шон отлетел в сторону, прежде чем кот в ящике взорвался, подобно противопехотной мине.
— Не бойся его,
— мечтательно сказала Маграт, когда эльф стал обеими руками отбиваться от шипящего кота.
— Он же просто мягкая мурчалочка.
Она вынула нож из складок платья и всадила его в эльфа позади нее. Била она наугад, но точность не играла роли. Ведь клинок был из железа. Она довершила движение, изящно приподняв подол платья и пнув третьего эльфа точно в колено. Шон заметил блеск металла, когда ее нога снова скрылась под платьем. Маграт локтем отшвырнула в сторону вопящего эльфа, бегом вернулась в комнату и вышла оттуда с арбалетом в руках.
— Который из них ранил тебя?
— спросила она.
— Да все они,
— слабее ответил Шон.
— Но тот, что дерется с Грибо, ударил ножом Диаманду.
Эльф отодрал Грибо от своего лица. Зеленовато-голубая кровь струилась из десятка ран, а Грибо висел, вцепившись в руку эльфа, который тот яростно колотил о стену.
— Прекрати,
— сказала Маграт. Эльф поглядел на арбалет и оцепенел.
— Я не стану просить пощады,
— сказал он.
— Так и быть,
— сказала она и выстрелила. Оставшийся эльф волчком вертелся на каменных плитах, схватившись обеими руками за раненое колено. Маграт изящно перешагнула через тело другого эльфа, исчезла в оружейной на мгновение и вернулась, неся боевой топор. Эльф замер. Все его внимание было приковано к ней.
— Итак, — буднично сказала Маграт, — я не собираюсь лгать тебе о твоих шансах, поскольку у тебя нет ни единого. Я собираюсь задать тебе несколько вопросов, но прежде всего я хочу привлечь твое внимание.
Эльф ждал удара. И потому успел откатиться в сторону, когда секира обрушилась, расколов камни.
— Мисс!
— слабым голосом позвал Шон, когда Маграт снова занесла секиру.
— Да. Мама говорила, они не чувствуют боли, мисс.
— Не чувствуют?
Но уж неприятностей мы им точно можем доставить.
Маграт опустила топор.
— Конечно. Тут же есть латы, — сказала она. — Можно облачить кого-то из них в доспехи. Как тебе это?
— Нет.
Эльф попытался отползти как можно дальше.
— Почему же нет?
— спросила Маграт.
— Это ведь куда лучше секира, да?
— Нет.
— Ну почему?
— Это все равно, что быть погребенным заживо под землей,
— прошипел эльф.
— Ни глаз, ни ушей, ни рта.
— Ну тогда кольчугу наденем.
— Нет.
— Где король? Где все остальные?
— Я не скажу.
— Будь по-твоему.
Маграт снова исчезла в оружейной и вернулась, волоча кольчугу. Эльф попытался уползти прочь.
— Вы не сможете надеть на него кольчугу, — сказал Шон, лежа на полу. — Вам не вдеть его руки.
Маграт подняла секиру.
— О, нет, — сказал Шон, — мисс!
— Обратно ты его не получишь, — крикнул эльф. он принадлежит ей.
— Увидим, — сказала Маград. — Ладно, Шон, что нам с ним делать?
В конце концов они отволокли эльфа в кладовку возле подземелья и приковали наручными кандалами к оконной решетке. Он все еще скулил от прикосновения железа, когда Маград захлопнула дверь. Шон старался держаться на почтительном расстоянии от Маград. Уж больно чудной была улыбка, не сходившая с ее лица.
— А теперь давай осмотрим твою руку, — сказала она.
— Я в порядке, — сказал Шон. — Но в кухне они закололи Диаманду.
Я слышала крик, это она кричала. —
Не только.
Шон потрясенно уставился на мертвых эльфов, через которых невозмутимо перешагивала Маград.
— Мы прикончили их, — сказал он. — Я сделал это неправильно.
«Нет», — сказал Шон, осторожно подбирая слова. «Нет, вы их убили. Просто отлично, честное слово».
«И еще один в выгребной яме», — вспомнила Маград. «Ну, ты знаешь, где. Что за день недели сегодня?»
«Вторник».
«А чистишь ты ее по средам.
Но предыдущую среду я пропустил, потому что мне нужно было...»
«Ну, тогда нам нечего о нем беспокоиться. А другие есть?»
«Я думаю, что нет».
«Фух, мисс Королева,
что ж он? Будьте так добры,
опустите топор чуточку пониже.
Мне сразу полегчает, когда вы его опустите. Топор, мисс Королева,
вы так им размахиваете.
Он может ухнуть вниз в любую минуту».
«Какой топор, Шон?»
«Тот, что у вас в руке».
«Ах, этот!»
— казалось, Маград впервые заметил его.
«Да, рука твоя выглядит неважно. Пойдем на кухню, я наложу тебе шину». «И пальцы опухли. Они убили Диаманду».
«Не знаю и не понимаю, за что они с ней так? Она же помогала им!»
«Да. Погоди-ка минуту».
Маград снова исчезла в оружейной и вернулась оттуда с заплечным мешком.
«Пошли, Гриба!»
Гриба хитро сощурился на нее и перестал умываться.
«Хочешь, расскажу одну забавную штуку про Ланкр?»
— спросила Маград, когда они, крадучись, спускались по лестнице.
«Какую, мисс? Мы никогда ничего не выбрасываем. А еще знаешь что?»
— Нет, мисс.
— Они не могли написать ее портрет при жизни, конечно же. Я в том смысле, что в те дни никто еще не писал портретов. Но зато доспехи.
А!
Им надо было просто взглянуть на них. И знаешь что?
Внезапно Шона охватил страх. Он и раньше боялся, но то был страх мгновенный и физический. Но Маград в ее нынешнем воплощении пугала его куда сильнее, чем эльфы. Как если бы кроткая овечка вдруг... вырастила и наставила на него рога.
— Нет, мисс, никто мне о ней не рассказывал. Можно было подумать, что существуют только ткацкие станки, прогулки и длинные шлейфы.
— Что, мисс?
— Маград выразительно взмахнул рукой.
— Да все вот это!
— Мисс!
— взмолился Шон откуда-то снизу. Маград поглядела на Шона, присевшего на корточки.
— Ну что?
— Пожалуйста, опустите топор!
— О, извини.